Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы продолжаем чтение новозаветной книги «Деяния апостолов». Вчера мы дочитали с вами 11 главу, и сегодня начнем с 12 главы. Опять же, я могу почитать современный русский перевод, не против?
Да-да-да.
Значит, 12 глава. «Примерно в то же время царь Ирод начал гонение на некоторых членов церкви. Он обезглавил Иакова, брата Иоанна. Увидев, что евреям это пришлось по нраву, он арестовал и Петра. Это было во время праздника пресных хлебов. Схватив Петра, он велел держать его в тюрьме, назначив для его охраны 4 смены караула по 4 воина в каждой смене. Сразу же после праздника Пасхи он намеревался судить его в присутствии народа. Все это время Петра держали в тюрьме, а церковь неустанно молилась за него Богу. Ночью, накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его, чтобы судить перед народом, Петр спал между двух воинов, прикованный к ним двумя цепями, а у дверей тюрьмы стояли еще стражники. Вдруг явился ангел Господень, и все помещение залил свет. Ангел разбудил Петра толчком в бок. «Скорей вставай», — сказал ему ангел, и цепи упали с рук Петра. «Завяжи пояс и обуй сандалии», — продолжал ангел. Петр сделал это. «Надень плащ и следуй за мной», — говорит ангел. Петр вышел и последовал за ним, не понимая, вправду ли происходит то, что делал ангел, или ему это только видится. Они миновали первый, а затем второй пост и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ними. Они вышли через них и прошли всю улицу, как вдруг ангел исчез из виду. А Петр, придя в себя, сказал: «Вот теперь я точно знаю, что Господь послал своего ангела вырвать меня из рук Ирода и спасти от того, чего дожидался еврейский народ». Поняв это, он направился к дому Марии, матери Иоанна, его еще звали Марк. Сюда многие собирались на молитву. Когда он постучался, служанка по имени Рода подошла к двери. Узнав голос Петра, она так обрадовалась, что вместо того, чтобы открыть дверь, побежала сообщить, что у входа стоит Петр. «Ты сошла с ума», — сказали ей, но она настаивала, что это правда. «Это его ангел», — возразили ей. А Петр продолжал стучать. Открыв дверь, они увидели его и ахнули от удивления. Он сделал им знак рукой, призывая к тишине, и рассказал о том, как Господь вывел его из тюрьмы. «Дайте знать Иакову и братьям», — сказал Петр, и, покинув их, пошел в другое место. Ну что, на этом немножко сделаем паузу, да? Поговорим об этой совершенно удивительной мистической истории.
Ну, сначала ужасной, что здесь сказано, что Ирод захотел сделать зло для тех, кто принадлежит к церкви. Убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. И увидел, что это приятные иудеи. То есть здесь уже ужасно то, что гонение было устроено именно на том, что просто приятно иудеям. Это не было, не исходило из каких-то политических целей, наверное, исходило из каких-то таких вот, то есть из какой-то целесообразности не исходило. Если первые гонения, которые были связаны с тем, что христиане проповедовали Христа и саддукеи, и они происходили внутри Иерусалима, внутри храма даже, они начались, что им просто хотели запретить, и они были связаны с тем, что им хотели запретить говорить. То здесь мы видим, что гонение было устроено именно с тем, чтобы просто понравиться иудеям. Вот этот Ирод...
Это который Ирод? Ирод Агриппа первый, да?
Да, Ирод Агриппа. Да, Ирод Агриппа, который был сыном Архилая.
И, между прочим, царем его сделал, насколько я понимаю, Калигула.
Видимо, да.
Они вместе участвовали в оргиях. Это был такой собутыльник, которому отдали при этом Северную Палестину, Галилею и Перею. А Клавдий добавил Иудею и Самарию, восстановив царство деда вот этого Ирода, о котором мы говорим. Его дедом был Ирод Великий.
Ирод Великий, да, его был дедом. И по его материнской линии, то есть мать его была, не мать его, бабушка была Мариана, она была принцессой, потомком великих маковейских героев. То есть он имел вот по матери, именно по линии бабушки, он имел вот такое хорошее наследство, именно иудейское.
А с другой стороны, иудеи его не любили, поскольку он был вот внуком этого Ирода Великого, которого не любили.
Не только, наверное, из-за этого, из-за того, что он получал образование в Риме, что он общался с язычниками.
Ну, вот с Калигулой, наверное, слухи-то пошли, что, что у них там происходило. Вот. И, видимо, именно для того, чтобы угодить своим возмущенным подданным, он и устроил вот это вот гонение. И
да, нет, он в целом про него сказано, что он развивал искусство иудейское, что он пытался исполнять строго закон, и поэтому, видимо, постепенно получил любовь у народа. И наиболее он стал вот ими иудеями почитаться, когда стал гнать христиан. То есть для достижения большей популярности у правоверных иудеев именно. То есть правоверные иудеи, это вот фарисеи, собственно говоря, те, которые обладали такой властью, духовной властью в народе, вот Ирод вот с помощью вот этих действий, с помощью того, что он стал против христиан дружить с фарисеями, с правоверными иудеями, вот он добился какой-то популярности.
А если немножко забегать вперед, то в апреле 44-го года он произносил речь с царского возвышения, и вдруг ангел Господень поразил его, это уже в 12 главе Деяний, а Иосиф 12? Флавий...
Да. Так это значит, скоро будем читать?
Да. А историк и знаменитый Иосиф Флавий, вот об этой версии не слышал, он в своей «Истории Иудеи» пишет, что на рассвете он пришел в театр, одетый в платье сплошь из серебра и чудесных тканей, тут его охватила болезнь внутренностей, и он умер через 3 дня. А Лука пишет, и он был изъеден червями и умер. То есть тоже плохо кончил.
Но болезнь внутренности, скорее всего, были какие-то глисты, которые он где-то подцепил, и вот они его съели.
Ну, может быть, какие-то вообще страшные паразиты, которые мы не знаем. Бычья
цепень очень страшное явление. Вот, могу рассказать об этом, как-то, если это интересно, потому что происходит, что это большой такой червь развивается внутри организма человека, и в принципе в том регионе, видимо, болезни, вот такие болезни, они распространялись. И если человек, вот здесь же еще в чем момент, что в Риме, когда они были, это постоянные такие оргии, связанные с постоянным поеданием чего-то. И по всей видимости, заражение произошло, может быть, и там, когда недожаренное мясо развивается и может действительно поразить страшным таким червем. И потом отделяются даже личинки, могут выходить, и даже через рот. И вот это страшное явление, оно, конечно, показывает как некоторое проклятие. Вот. Потом-то оно как бы было выявлено, как происходит заражение, как нужно его избегать и так далее. Но вот он, видимо, вот этими червями был изъеден, то есть они его погубили, вот эти паразиты, которые в нем завелись. А Иосиф Флавий, чтобы, может быть, не уточнять, сказал, что вот болезнь внутренностей. Но какая могла болезнь внутренностей в то время быть? Ну, в основном инфекционные болезни. Люди в большинстве своем умирали от каких-то инфекционных болезней в то время.
Ну, может быть, какой-нибудь аппендицит, который тоже тогда невозможно было.
И аппендицит тоже, это тоже нарыв какой-то, да, тоже можно его так рассматривать. Мог и аппендицит быть, конечно, да. Вот.
Так, ну перейдем к истории с Петром чудесной.
Да. Он убил Иакова, брата Иоанна, потом он взял Петра под стражу, поскольку в это время нельзя было казнить в дни опресноков. Он его посадил в темницу, ну и приказал стеречь, намереваясь после Пасхи его вывести к народу и с ним что-то сделать. И, конечно, могла повториться история со Христом, когда только Христа хотели распять быстрее, для них было важно очень быстро это совершить, потому что в Пасху могло быть много народу прийти, и хотели все его видеть, Христа. С Петром они понимали, что все равно так его не остановить, это движение, просто нарушив все законы, поэтому они стали придерживаться просто такой линии, что просто гнать и всех, кого возможно, обезглавливать, не понимая, наверное, что чем больше они против движения христианского выступают, тем больше оно развивается. И развивается еще и в том, что по слову Господа, если вас будет гнать, я буду рядом с вами. Я буду рядом с вами. И это происходит то, что открывается Петру. Ангел его освобождает. Петр выходит и говорит: «Воистину вижу, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Очень интересное такое замечание. Чего ждал народ иудейский? А чего ждал народ иудейский именно вот этого избавления? Он ощутил вот это избавление, которого ждал народ иудейский. Народ иудейский хотел надеяться, верить, жить надеждой, жить вот какой-то полнотой жизни. И вот апостол Петр это ощутил, что, казалось бы, его хотели действительно казнить, хотели, потому что Иоанна Иакова казнили очень быстро мечом, а, видимо, хотели из апостола Петра устроить какую-нибудь особую показательную казнь. Но его освободили, ангел освободил, и он ощутил вот эту радость избавления, и не только радость избавления, но и понимание, и видение того, как Господь ведет свою церковь, ведет народ, как он его выводит. Здесь нужно понять еще такой момент, что весь израильский народ всегда жил памятью исторической. Во многих псалмах это прочитывается, ощущается, что вот то, как Господь вывел крепкую рукою из рабства фараона, это было что-то удивительное, и все понимали, все в это верили, все ждали, что что-то подобное должно произойти с ними. Потому что они находились в рабстве у римлян, как-то должны вывести их. И вот апостол Петр ощутил это, когда его Господь вывел из вот этого плена. Ощутил и почувствовал, что вот народ иудейский всего этого ждал, а Господь показал, в чем выход, в уповании на Христа.
А я вот эту фразу как-то по-другому воспринимаю. Спасти какой? От того, чего дожидался еврейский народ. То есть Господь спас Петра вот от какой-то расправы узаконенной, которую ждал еврейский народ.
Что он избавил именно
от... И спасти от того, чего дожидался еврейский народ.
Интересно, да. Можно и так понять, наверное, да. Что еврейский народ ждал какой-то расправы над Петром. А ангел Господень избавил его, да?
Ну да.
Но здесь на самом деле двоякая фраза, и так можно понять.
То есть вырвать из рук Ирода и спасти от того, чего дожидался еврейский народ.
Ну, может быть, да, от чего дожидался еврейский народ. Скорее всего, да, тоже так можно понять, что еврейский народ ждал казни Петра, и она должна была произойти с ним. Да, наверное, так тоже можно понять. Потому что вот вообще ожидания вот еврейского народа относительно Христа, они как-то вот так разделяются. Чего он начинает ждать после этого? Вот это тоже удивительный момент, что иудеи многие переключились на борьбу с христианами в целом в своей жизни. Очень часто противодействовали христианам, очень часто им мешали.
И считали это своим святым долгом.
И считали своим долгом, да. Поэтому чего ждет иудейский народ? Вот интересный момент такого двойного смысла вот этой фразы. Так, на чем мы остановились?
Ну, выпустили Петра.
Так, Петра выпустили, да. Все не могли этого понимать, не могли этого осознать. Говорили, что ты в своем ли уме? Она ему не открыла почему-то. Вместо того, чтобы открыть, она настолько изумилась, что даже не открылась.
Ну, тут вот такая, кстати, интересная история. Вот в таких деталях как раз и проявляется истинность этой истории, потому что это очень сложно придумать. Это надо быть каким-то великим писателем, чтобы такое придумать. Такую деталь интересную.
Да, просто не придет на ум такое придумать, совершенно верно. Что такое может только в реальности произойти.
Вот, кстати, я в прошлый раз упоминала о книге «Спутники Дамасской дороги» архиепископа Иоанна Шаховского. Вот у него там есть как раз несколько абзацев вот про эту служанку Роду. Интересно, что упоминается ее имя. Она один раз возникает на страницах «Деяний», и тем не менее упоминается ее имя. Вот он пишет: «Не пять ли малых птиц продаются за два осария? и ни одна из них не забыта у Бога. И Рода не забыта в Слове Божьем. Она не обратила никаких городов к Богу, она ничего не сделала для Церкви Христовой. Она только была служанка, скромная служанка у бедных людей. Когда же Петр, ангелом освобожденный из тюрьмы, постучал у ворот, то вышла служанка именем Рода. Слышит, стучит Петр, как близко и было все свершающееся в апостольской общине. От радости она не отворила ворот Петру, а не вошла, но вбежала в комнату, где происходило собрание учеников, где многие собрались и молились. С бьющимся сердцем она объявила, что Петр стоит у ворот. Апостолы сказали ей, в своем ли ты уме, но она утверждала свое. Удивительный аргумент был здесь высказан собравшимися. Во-первых, стоит заметить, что никто не сказал, что она говорит неправду или то, что она шутит. Ни неправды, ни шутки не могло выйти из уст христианки Роды. И вот аргумент. Они же говорили, это ангел его. Апостолы здесь высказывают учение о том, что ангел наш хранитель бывает похож на нас, или, может быть, мы на него. Пока они так рассуждали и рядили, Петр, уставший после тюрьмы, стоял у внешних дверей и все стучал. Необычайно человеческая картина. Между тем Петр продолжал стучать. Не могли не отворить, отворили и изумились. Это был Петр. О служанке Роде больше мы ничего не слышим, но уже знаем, что дух ее горячий, живой, чистый, радостный, общительный принадлежит семье апостолов, столь дорогой для нас.
Ну, Рода переводится как роза.
Угу. Вот такая вот зарисовка,
да,
из этой книги «Спутники Дамасской дороги».
Ну, они всегда такие зарисовки, такие вот сцены из быта, они, конечно, если в них присмотреться, попробовать их как бы на вкус, что ли, прожить именно их, они рождают вот такое теплое отношение и такое соучастие в евангельских событиях.
Опять же, кстати, событиях. Очень кинематографично.
Очень кинематографично, да, совершенно верно, как будто ты присутствовал на месте этих съемок. Вот.
По поводу ангела, кстати, как вам кажется, действительно, почему они сказали, что это его ангел? Почему бы вдруг ангел явился, стоял у ворот и стучал в двери?
Вот, здесь, честно сказать, вообще даже вот все время, когда я читал это место, никогда не мог понять, почему это так.
Может быть, они думали, что он уже умер, и его ангел пришел им сообщить об этом?
Могло и так быть, да, что уже его казнили, и вот что ангел... Хранитель возвещает им, что можно помолиться за упокой души.
Мне и другое интересно, быть. Они же молились о нем. Почему же они так удивились, что Господь его освободил? Казалось бы, наоборот, они должны были ждать этого стука,
да,
в дверь.
Они думали, что как-то это по-другому произойдет, что вот так произойдет.
Менее чудесным образом.
Да, что вот именно так чудесно все произойдет, они были уже не готовы, видимо. Вот, но... По всей видимости, чудеса тоже имеют, видимо, какое-то такое волнообразное движение. То они есть, то может быть,
то их нет,
более,
и люди от них отвыкают.
Да, более,
да?
Просто начинают жить люди. И в жизни у нас также иногда мы испытываем большую горячность в вере, в молитве, и теплоту какую-то благодатную. А бывает сухость у нас, и вера, казалось бы, покидает нас. Это законы духовной жизни, когда... Господь себя открывает лично, Дух дышит где хочет, ты не знаешь, когда Он придет, когда уйдет. И поэтому здесь тоже к этому можно отнести.
Ну, кстати, даже немножко жалко этих стражников. Тут дальше мы читаем, что наступил день, среди воинов был немалый переполох, что стало с Петром. Ирод разыскивал его, но безуспешно. Допросив стражников, он велел их казнить, а сам уехал из Иудеи в Кесарию и остался там.
Угу. Ну, как бы стражники тоже были из иудеев, скорее всего, это была стража...
Может, из римлян, нет?
Нет, это, скорее всего, стража была вот ту стражу иерусалимскую, про которую мы говорили. И они были грамотные, это были действительно иудеи, еще и воинственные, к тому же, которые обладали. Поэтому вот именно какая-то справедливость настигла их, потому что они, видимо, эти же стражники арестовывали Христа. Эти же стражники приводили апостолов. У них, видимо, они не обратились, видя удивительные вещи. Поэтому здесь вот можно сказать, что долготерпение Божие закончилось. Столько им открывалось. Если бы они были близки к вере и пришли бы к христианам, их бы не казнили. Как было с Павлом, когда тоже врата открылись, но Павел не ушел. И стражники крестились потом. Здесь совсем другая ситуация. Стражники не захотели войти в церковь, и поэтому, и видя такие силы, такие удивительные явления, при этом, будучи грамотными, образованными иудеями, они не захотели покаяться и прийти ко Христу.
Ну и дальше мы переходим как раз к истории, о которой мы уже упоминали, гибели Ирода Агриппы. Тут упоминается, что Ирод был в сильном гневе на жителей Тира и Сидона. Да. Но они сообща отправили к нему посольство, изручившись поддержкой Бласта, управителя царского двора, видите, сколько исторических деталей, попросили о мире, потому что зависели от поставок продовольствия из царских владений. Был назначен день приема, и Ирод, облаченный в царские одежды, уселся на троне и обратился к ним с речью. Народ шумно приветствовал его. «Это говорит не человек, а сам Бог», — кричали они. И тут же поразил его ангел Господень за то, что он не воздал славу Богу. Ирод умер, изъеденный червями. Тем временем Божья весть продолжала распространяться все шире и шире, а Варнава и Савл, исполнив в Иерусалиме порученное им дело, возвратились назад, взяв с собой Иоанна Марка.
Ну да, вот они были в этом доме у Иоанна Марка, у него находились, были в Иерусалиме, когда произошло гонение. Вот, они все еще там находились, как только гонение немножко ослабло после Ирода, они пошли в Антиохию. Вот, тоже интересный момент, который здесь раскрывается, что они пошли в Антиохию, потому что там требовалось какое-то, видимо, особое участие апостолов, чтобы понять, как церкви дальше действовать и жить. Вот, мы видим, что церковь очень быстро развивается. И вот это развитие церкви не может быть незамечено властями. То есть постепенно власти начинают замечать и начинают уже систематично, системно бороться с христианами. И это происходит на фоне других каких-то политических вещей. Например, то, что Тир и Сидон, тиряне и сидоняне, вот хотели склонить Ирода. И вот мы видим, что священная история, она как бы идет, имеет свою цель, свое направление. И если человек, каким бы он сильным ни был, здесь же подчеркивается его сила, что он смог на Тир и Сидон, и издревле Тир и Сидон были сильные города, портовые города, именно то место, как стояли в тех местах, которые находились на пересечении путей различных. А в то время купечество было одно из самых таких прибыльных дел, доходных дел. И вот Тир и Сидон, они пришли и просили мира, то есть они вот пришли с некоторой просьбой к нему. И вот Ирод, будучи таким возвеличенным в своих глазах, одевшись в царскую одежду, что-то им говорил, как-то очень, наверное, пытался красиво сказать. А народ тоже вторил ему, говорил, это голос Бога, а не человека, тоже всячески поощряя вот эту его гордыню и тщеславие. И вот этот момент пересечения священной истории и каких-то других политических вещей, мы видим, что если человек не воздает славу Божию, славу Богу, то он поражается. Таких примеров в Священном Писании, кстати, много. Самый, наверное, яркий пример – это Навуходоносор, который в гордыне тоже своей пребывал и превратился в животное, которое питалось от травой полевой. То есть он потерял облик человеческий, он лишился ума. Про Ирода сказано, что он лишился не ума, а лишился внутренностей. Внутренности оказались его съеденными. Но и то, и другое символично. И то, и другое символично. Разница лишь может заключаться в том, что он, если вот сравнить двух таких тиранов, то Навуходоносор, видимо, был более искренний человек. То есть он, хоть он и был и гордый, но он не был циничным. Он не был таким нечестным. И, видимо, поэтому заслужил от Бога такую особую милость быть быть пораженным, а потом спасенным. Ирод же не заслужил, потому что все его поступки были необычайно вероломными, подлыми, как бы мы сейчас сказали, нечестивыми. И вот эта подлость, которую он испытывал, что он захотел гнать христиан только из-за того, чтобы понравиться иудеям. То есть он, для него человеческие жизни ничего не значили. То есть какие-то такие мелкие цели, целишки, которые он ставил в своей политической жизни. И это связано было с его гордыней, неимоверным тщеславием, что он хотел, чтобы его восхваляли. Поэтому его даже исполнение закона иудейского, который он пытался исполнять, даже это исполнение закона оказалось, что оно нужно было ему лишь для того, чтобы опять же иметь популярность у иудеев. Здесь вот поэтому мы видим, что рано или поздно Господь являет свою волю, являет свою правду.
Ну вот, кстати, вот эти упоминания о исторических фактах, в частности, вот о такой гибели этого злочестивого царя Ирода Агриппы, оно сейчас, наверное, позволяет историкам уже более точно представлять себе, в какое время происходили вот эти события, да, рассказанные в Деяниях апостольских, потому что вот я смотрю в комментариях епископа Баркли, он пишет, что прошло около 9 лет с тех пор, как мы в последний раз слышали о Павле. Когда мы в последний раз читали о нем в Деяниях апостолов, он должен был бежать через Кесарию в Тарс. Это, я напомню, он пришел в Иерусалим. В Иерусалиме он состязался с эллинистами и говорил, они покушались убить его, мы об этом читали. И такая фраза: «Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс», то есть в его родной город, где он, получается, жил достаточно долгий отрезок времени, вероятно, тоже проповедовал, жил, возможно, в доме своих родителей, занимался ремеслом, которым, как мы знаем, он умел заниматься, изготовлением палаток, до той поры, пока к нему не пришел Варнава, который позвал его в Антиохию.
Интересный еще момент, что почему народ кричал, что это сходит к ним Бог?
Это что... ведь были тоже иудеи? Да, почему они так действительно кричали?
Вот это удивительно.
Может это быть, кощунство, по сути
Это кощунство. И вряд ли могли быть это иудеи все-таки. Наверное, это кричали вот те жители Тира и Сидона, которые были язычниками. И что он, вот мы видим еще больше его цинизм, что он и так общается с ними, и с иудеями. То есть для иудеев он пытается быть...
иудеем, таким правоверным, да?
Правоверным. Вот, для Тира и Сидона, для этих жителей, он хочет быть как Бог, чтобы они его почитали.
Ну да, то есть вместо того, чтобы сказать, что вы, какой я Бог, что вы такое говорите, я всего лишь царь,
да, вместо того, чтобы
он вместо
воздать
этого принял вот эти почести.
Вместо того, чтобы славу Богу воздать, да, он принял эти почести. Вот, и вот это вот его подлое, разрушенное такое нутро, оно и показало то, что черви его съели. Был поражен ужасной болезнью, внезапной ужасной болезнью.
А вот последняя фраза этой 12 главы: «Варнава и Савл, исполнив в Иерусалиме порученное им дело, возвратились назад, взяв с собой Иоанна Марка». Во-первых, куда назад возвратились? Во-вторых, какое они порученное им дело исполнили?
Назад в Антиохию возвратились, вот, потому что они там были.
А, то есть сначала, значит, Варнава пошел в Тарс, взял с собой Савла, да, они вернулись, побыли в Антиохии,
да,
какое-то
их
время.
Назвали христианами.
Так, там, значит, вот это было пророчество Агава.
Да.
О том, что будет
голод. Они взяли средства.
И пошли
собрали
в Иерусалим.
Средства, принесли в Иерусалим эти средства, чтобы жилось братьям христианам в Иерусалиме хорошо, и вернулись обратно в Антиохию.
Взяв с собой
в
помощь, видимо, Иоанна Марка, взяли,
да, Иоанна Марка,
с собой,
да,
чтобы он тоже учился проповедовать, и он ведь был моложе всех остальных апостолов.
По всей видимости, да, он был юношей. Это, видимо, тот самый Марк, который написал Евангелие от Марка.
И почитаем мы немного успеем сегодня 13 главу. «В Антиохии, в их церкви, были пророки и учителя Варнава, Симеон по прозвищу Нигер. Сейчас это так странно звучит. У нас совершенно другую окраску имеет это слово лингвистическую.
Ну да, да. А на самом деле это латинское слово «черный». Угу. Вот. А он, может быть, был действительно африканцем, поэтому.
Ну да. А может быть, просто очень смуглым.
Ну да, но имеется смуглым, значит, да, какие-нибудь.
Киринеец Лукий Менахим, который в детстве воспитывался с тетрархом Иродом, и Савл. Однажды, когда они служили Господу и постились, Святой Дух сказал им: «Отдайте мне Варнаву и Савл для дела, к которому я их призвал». И после поста и молитвы на них возложили руки и отпустили. Варнава и Савл, посланные Святым Духом, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. Прибыв в Саламин, они возвестили Божью весть в еврейских синагогах. Иоанн был у них помощником. Они прошли весь Кипр до самого Пафоса, где повстречали одного человека, чародея и лжепророка. Он был еврей, и звали его Бар-Иешуа. Ну, давайте вот здесь пока остановимся и поговорим о том, как происходило вот это делегирование, так скажем, людей на миссионерские эти путешествия.
Ну, вот мы опять же видим,
да,
пророки.
Святым Духом, все Святым Духом.
Пророки возвестили, сказали, нужно дальше развиваться церкви, нужно ей утверждаться.
Святой пророков. Дух сказал им.
Через пророков.
А, думаете, через пророков?
Конечно.
А может быть, это было какое-то общее такое,
ну как,
видение?
Вот здесь сказано, в Антиохии в той церкви были пророки. Угу. Варнава, Симеон, Луций и Манаил.
Угу.
И Савл тоже назван пророком. И когда они служили и постились, Дух сказал им всем: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призвал их».
То есть это пророки говорили?
Да, это пророческое было движение. То есть это пророческое было это
осознание.
То есть
Святой Дух не просто там где-то с неба звучало, говорил, да, через пророков.
Через,
да?
Пророков, да. Угу. Вот, это очень важный момент. И здесь дальше мы видим, что это не сразу они... Они сначала совершают пост и молитву, потом на них возлагают руки.
А вот возложение рук здесь какое имело значение?
А пророки возлагают руки, ну, вообще возложение рук – это древний такой обряд, действие, которое было еще, мы знаем, у Аарона с Моисеем. Они возлагали руки на жертвенных животных и приводили их к Господу. То есть все уже это животное не принадлежало никому, оно только Господу принадлежало, только можно было в жертву его. Как только руки возложили, все это Божье уже животное. И здесь то же самое, как только на них возложили руки, все, у них жизнь уже вот своя, посвященная вот их миссии.
Но она же была у них уже посвящена Богу,
Варнава
и Савва.
До этого они просто христианами были, как и все остальные.
Угу.
Вот здесь, вот, кстати, очень ключевой момент. У них происходит особое действие, что на них возлагают руки, и после этого они призываются Господом для служения.
То есть это что, какой-то прообраз хиротонии?
Да, конечно. Сказать, не, да? Только хиротонии, вообще прообраз любого поставления. Угу. Раньше все поставлялись. И чтецы, и диаконисы на любое служение поставлялись. Угу. И молитвы читались.
Но тогда не было какой-то определенной установки, что вот надо миссионеров как-то особо выделять среди других. Вот на них просто возложили руки и отпустили. Их не назвали ни миссионерами, ни пресвитерами.
Ну,
подразумевалось, что они будут миссионерствовать.
Ну да, просто тогда еще не было развито понятие миссионерства.
Угу.
Вот. Слово «миссия» потом было осознано до конца. Но это было именно то, что мы потом называем миссией. То есть они были... Здесь, смотрите, Господь сказал, но и церковь поддержала тем, что была молитва, пост и возложение рук. Молитва и пост – это поддержка духовная, душевная. Возложение рук – это поддержка, что вот выделились, то есть в виде поступка. То есть церковь совершает видимый какой-то обряд. В молитве мы к Богу обращаемся, еще нужен видимый знак, что мы начали это действие.
Вот Варнава и Савл, они пошли в Селевкию, оттуда отплыли на Кипр. Они, да, специально с целью проповедовать Евангелие отправились туда, но могли ли они совершать Евхаристию?
Конечно. Угу. А мне всем... Еще раз почему? Пророки могли совершать Евхаристию, угу, тогда. То есть не было еще понятия о епископах. наверное, о пресвитерах. Еще только-только появлялось все это. 9 лет прошло.
Угу.
Апостолы могли совершать Евхаристию.
Угу.
Кто? И пророки.
Угу.
Вот. Пророки, кто такие пророки? Те, которые могли молиться, могли возвещать волю Божию, могли говорить от лица Божия.
Ну, то есть, раз пророки возложили на них руки, на Варнаву и Савла, то есть они тоже, получается, получили это пророческое
вдохновение. Они были пророками.
Угу.
Смотрите, видите, начинается. Были пророки с Варнава и Савл. Варнава,
ну,
то есть, Симеон.
Варнава, Симеон, тут Савл не упоминается.
Савл тоже в конце упоминается.
А, и Савл.
Да. Угу. И Савл тоже упоминается. Но здесь они уже не просто становятся, остаются пророками, на них церковь возлагает особую миссию. Особую миссию, которую они должны выполнить.
Они прошли весь Кипр до самого Пафоса, где повстречали одного человека, чародея и лжепророка. Он был еврей и звали его Бар-Иешуа. То есть вот в синодальном переводе звучит это как имя, как Бар-Иисус. Он был из окружения проконсула Сергия Павла, человека большого ума. Проконсул, пожелав услышать Божью весть, призвал к себе Варнаву и Савла. Этот чародей, которого звали также Илима, то есть маг, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Тогда Савл, он же Павел, исполнившись Святого Духа... А, кстати, отец Александр, вот тут первый раз появляется имя Павел, да?
Нам надо будет,
наверное, отдельно на этом остановиться, откуда это имя. Исполнившись Святого Духа, воскликнул, пристально глядя на него: «Ты воплощение лжи и бесстыдства, сын дьявола, враг всякой правды. Думаешь, и дальше будешь извращать прямые пути Господни? Но вот теперь тебя настигла рука Господа. Ты ослепнешь и какое-то время не будешь видеть солнца». И тут же темная мгла окутала его глаза, и он заметался в поисках провожатых. Тогда проконсул, увидевший, что произошло, и пораженный учением о Господе, уверовал. Ну вот давайте остановимся на этом отрывке. Что здесь произошло, что это был за лжепророк такой? То есть он был языческий лжепророк, как я понимаю.
Он был иудеем, но был лжепророком. Мы не знаем, кем он был пророком.
То есть непонятно, был ли он иудеем правоверным, или, может быть, он уже был каким-то там...
Да, неизвестно, кем он был. Важно, что он был...
Магом.
Магом.
Экстрасенсом, да, как сейчас?
Да, что он занимался какими-то такими волхвованиями.
Угу.
И он всячески старался противодействовать проповеди.
Ну вот прежде чем о лжепророке, вот несколько слов про проконсула Сергия Павла. Это опять же из книги Алена Деко «Апостол Павел», зачитаю отрывок. «Долгое время считалось, что об этом высокопоставленном римлянине неизвестно ничего, кроме упоминания в деяниях апостолов. Проконсул Сергий Павел – муж разумный. Усилия современных исследователей позволяют нам более конкретно представить себе этого римлянина. Он принадлежал к третьему поколению семьи колонов, переселившихся на Анатолийское Нагорье. Родился в Центральной Галатии. Управление обширным поместьем в Венисии он доверил вольноотпущенникам, а себя посвятил карьере в римской администрации, стал сенатором. Не найдено ни одного документа, подтверждающего его назначение проконсулом на Кипре. Пост в иерархии римской власти довольно незначительный. Однако известно, что его предшественник занимал эту должность с июля 43 года по июль 44. Мандат проконсула длился 1 год. Логично предположить, что встреча Сергия с Савлом состоялась между июлем 44 и июлем 45 года. В Пафосе правила городом магия, почти возведенная в ранг религии. Ее последователи опирались на учения, корни которого терялись в Египте или Месопотамии. Проконсул с удовольствием принимал у себя во дворце мага, которого ценили более остальных. Это был некий Илима, именуемый также Бар-Иисус, что указывает на его еврейское происхождение. Насладившись чудесами, Сергий завязывал с Бар-Иисусом беседу на какую-нибудь интеллектуальную тему. В ту эпоху философы превращались в софистов, а софисты в магов. Поэтому, узнав о пребывании в Пафосе трех проповедников, прославляющих неизвестного бога, славного чудесами и исцелениями словом, только словом, Сергий Павел, человек дальновидный, счел нужным встретиться с ними. Проконсул, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божье. Можно предположить, что он просто хотел развлечься, приказав позвать к себе необычных путников. Лишенные порой элементарного, трое христиан неожиданно оказались окруженными роскошью, о которой ни один из них и представления не имел. Их любезно приняли, и после обмена приветствиями проконсул приступил к расспросам. Отвечал Варнава, а Сергий Павел приходил во все большее изумление, что это еще за мессия такой. Волф и Лима, держась в тени, тоже присутствовал при беседе. Не бесчестные ли это конкуренты? В какой-то момент чародей не выдержал. Пусть эти люди приведут доказательства сказанному, а проконсулу стоило бы остерегаться рассказывающих такое незнакомцев. Эти слова пробудили дремавший необузданный нрав Савла, и гнев исказил черты Тарсянина. Речь зазвучала подобно грому, о исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Все застыли, обратившись вслух, а Савл нанес противнику последний удар. И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. Чародей Илима ослеп, что это? Чудо, совершенное Павлом. Все, кто имеет некоторый опыт гипноза, могут достичь подобных результатов. Лука продолжает. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Эти слова восхищают читателя, но вряд ли они убеждают. По историческим источникам той эпохи нам неизвестно об обращении в христианство лиц такого ранга. Ну вот, поскольку историк французский, человек светский, вот он немножко тут некий скепсис в эту историю вводит. Добавляет, что, в принципе, такой эффект можно было бы получить путем гипноза. Но для христиан, как бы, очевидно другое, что тут произошло чудо для того, чтобы вразумить, возможно, этого мага.
Ну, гипноз не гипноз, а Илима Волф-то это был... Такого-то сложно загипнотизировать.
Да, даже если бы
он,
это был гипноз.
Тем более не доверяет, если бы доверял кто-то, там можно. А человек, который сам мог кого угодно загипнотизировать, и вдруг его вот так легко загипнотизировали, это не может не быть чудом. Это во-первых, да? Вот. Во-вторых, все-таки проконсул Сергий, если он и обратился, он не мог афишировать свою веру явно. Он, скорее всего, был тайным христианином и помогал христианам как мог на Кипре обустроиться. Вот, это во-вторых, насчет этого. Ну и в-третьих, насчет исказившихся черт Павла, это тоже здесь из текста не вытекает, просто видим, что он вдохновенно сказал.
Ну это да, уже художественное осмысление.
Вот, уже будучи Павлом сказал, он, видимо, в какой-то момент получает имя Павел. Это очень тоже интересный момент, что Савл переводится как то, что сын утешения или утешение Божие, рожденный Богом, отданный Богу, то есть такой вот интересный смысл. И вдруг Павел переводится как маленький или ничтожный
Паулюс,
да.
Вот.
Здесь, видимо, Павел сам взял, зная свою вот натуру, наверное, такое имя себе, стал себя именовать маленьким, ничтожным. Я думаю, что это вот лежит слово Павел в том смысле, что он говорит, из всех грешников я первый.
Но с другой стороны, говорят, что он был маленького роста.
И это тоже могло быть, но, наверное, все-таки это его ощущение, что из всех я самый грешный, самый ничтожный. Вот это его смирение, которого он пытался в жизни постоянно достичь. Что я самый ничтожный, самый из всех грешников я первый, говорил апостол Павел, и поэтому стал Павлом. Но это символ его смирения, наверное.
Но с другой стороны, неоднократно обращали внимание на связь между новым именем апостола и именем вот этого проконсула Сергия Павла. В связи с этим вот тоже возникали некоторые гипотезы. Святой Иероним, например, выдвигал гипотезу, что этот проконсул усыновил Павла. Вот, и поэтому он взял его имя. А есть и другая версия, что Савл оказался в греческих местах, и поэтому сам вот придумал себе такое имя, чтобы, ну, как бы интегрироваться вот в эту вот среду.
Ну, может быть, тоже, да. Потому что Савл – это Саул, это имя иудейское, а Павел – греческое, да.
А сам он себя упорно называл только Павлом. Он Савлом себя уже никогда не называл.
Саулом, да. Потому что, по всей видимости, вот все-таки это самоназвание, которое связано с подчеркиванием его особого смирения перед Богом и перед Церковью.
Ну что ж, давайте мы сегодня остановимся и продолжим чтение 13 главы Деяний в следующий раз. Я благодарю за сегодняшнюю беседу протоиерея Александра Сандарева, настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.